7 коротких возгласов Иисус Христос сказал, будучи на кресте. Уже в последнее мгновение своей земной жизни 7 коротких возгласов. Есть хорошая, замечательная книга Чарльза Спержена «12 проповедей, 7 возгласов Христа». Я очень рекомендую взять, прочитать 7 коротких возгласов, но сколько глубины всего там было сказано. И Спержен очень хорошо, он объясняет, толкует. И я не знаю, можем ли мы сейчас их вспомнить, вот эти 7 коротких возгласов. Но, наверное, если мы услышим такие слова «Боже мой, почему ты меня оставил?», то, конечно же, этот возглас мы вспомним, и мы сразу скажем, что да, это был один из 7 возгласов Христа. Эти слова сразу направляют на взор, на крест, на Голгофу. Но эти слова были сказаны впервые не Иисусом Христом. Еще задолго до крестных возгласов Христа именно эти слова когда-то произнес царь Давид. Царь Давид, и эти слова записаны в 21-м псалме. И, возможно, именно из-за этих слов этот псалом известен очень многим, потому что именно по этим словам многие верующие, которые любят книгу Псалтирь, они вспоминают 21-й псалом. И сегодня мне хотелось бы предложить вот, порассуждать именно над этим псалмом. Псалом 21. Если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста. Откройте, пожалуйста, 21-й псалом. В самом начале этого псалма мы узнаем, что этот псалом написал Давид. Здесь так и написано, псалом Давида. Мы не знаем, в каких обстоятельствах жизни находился Давид, ничего не известно. Но читая этот псалом, мы можем прийти к выводу, что это был один из самых тяжелых периодов его жизни. Если взять всю жизнь Давида, то вот тот момент, который он здесь описывает, это был один из тяжелейших периодов жизни царя Давида, потому что метафоры, сравнения, яркие образы, которые описывает Давид в этом псалме своей жизни, вы не найдете ни в одном другом псалме. Настолько они живые, настолько они яркие, Давид через них хочет передать свое состояние отчаяния, горя, что я думаю, что это один из тяжелейших моментов жизни Давида. И нигде так ярко в других псалмах не описаны так горе и страдания человека. Но этот псалом не просто о человеке, который переживает какие-то глубочайшие страдания или отчаяния. Этот псалом еще и о нашем Господе Иисусе Христе. Потому что Иисус Христос сделал этот псалом своим псалмом. В момент смерти последних минут, часов на кресте этот псалом был в сердце и на устах нашего Господа Иисуса Христа. И в Новом Завете около 7 раз евангелисты, вспоминая, цитируя этот псалом, они относят его именно к Иисусу Христу. Поэтому это пророческий псалом. И Давид в тяжелейший период своей жизни пытался описать Богу, что происходит с ним, свои страдания. Но Дух Святой вложил в уста Давида именно те слова, которые описывали очень ярко то, что в будущем будет происходить с Иисусом Христом на кресте. Поэтому в какой-то степени страдания Давида в этом псалме являются прообразом того, что будет в будущем и то, что будет переживать Иисус Христос. Именно поэтому, так как этот псалом пророческий, мне хотелось бы посмотреть на этот псалом таких с трех точек зрения. С точки зрения Давида. Что этот псалом значил для Давида с нашей точки зрения? Что этот псалом, чему этот псалом может научить нас сегодня? И с точки зрения Иисуса Христа, что этот псалом значил для самого Иисуса Христа? Вот так с трех точек зрения посмотреть на этот псалом. Давайте посмотрим на него вот именно с точки зрения Давида. Первые стихи, с 1 по 21 стихи, они как раз описывают величайшее горе, страдание, в котором находился сам Давид. Давайте прочитаем некоторые стихи, например, со 2 стиха. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопли моего. Боже мой, я вопию днем и ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святой, живешь среди славословия Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы, на тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек, поношение у людей, презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Давида беспокоит мысль, что Бог его оставил. Второй стих. Боже мой, почему ты меня оставил? И мы можем видеть в начале псалма, как вера переплетается с сомнениями и с отчаянием. Вот именно в момент сомнений и отчаяний Давид думает, что Бог его оставил. Подумайте о своей жизни. Были ли когда-нибудь в вашей жизни такие же сомнения? Ну, мне приходилось часто встречаться или разговаривать с верующими, которые говорили похожие слова. Наверное, Бог меня разлюбил. Наверное, я Богу уже не нужен. Я не знаю почему, но мне кажется, что Бог меня оставил. И поэтому я думаю, что вот эти сомнения, это не просто сомнения Давида. В период, наверное, таких моментов, когда у нас в жизни есть острая нужда, или, может быть, мы оказались в беде, когда мы молимся, просим Бога о помощи, ожидаем и надеемся, а помощь не приходит, или Бог не торопится как-то вот отвечать наши молитвы. Наверное, вот в такие периоды могут верующие посещать такие сомнения. Почему, Господи, ты мне не отвечаешь? Почему ты меня оставил? Может быть, ты меня разлюбил? Мы можем прийти в собрание и услышать свидетельства верующих, которые благодарят Бога за то, что они были в нужде, они молились, и Бог им ответил. И они благодарят Бога, благодарят церковь за эти отвеченные молитвы. И в это время мы можем сидеть и думать: Господи, почему ты ответил ему и почему ты не ответил мне? Чем я хуже? Почему ты со мной так поступаешь? Именно так рассуждает Давид. Посмотрите еще раз на стих 5. «На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их». Давид вспоминает историю, он говорит, отцы были тоже в сложных ситуациях, другие верующие, вот они уповали на тебя, они к тебе обращались, молились, и ты им помогал, и ты их избавлял. Почему я молюсь и молюсь? Надеюсь на тебя, надеюсь, а меня ты забыл. А почему со мной ты так поступаешь? Почему меня ты оставил? Знаете, я как-то вспоминаю один случай. Мы встретились с одним братом, миссионером, когда-то мы с ним учились вместе в библейском колледже. И вот после окончания колледжа они с женой, они из Минска уехали в поселок миссионером, куда-то вот в Гомельскую область, вот. И как-то его встретили, у них родился один ребенок, и ребенок родился с синдромом Дауна. И вот он мне рассказывал о своих переживаниях. Небольшой поселок, и вот он говорит, я хожу, проповедую людям Евангелие, стучусь в дома, рассказываю о Христе. И некоторые люди меня как бы упрекают, они говорят, слушай, вот ты нам рассказываешь о своем Боге, который пришел на землю, чтобы нам помочь. Пусть он поможет сначала тебе и твоему ребенку. И говорит, очень-очень больно это слышать, и временами нахлынули вот такие сомнения, отчаяния, что происходит, почему Бог поступил со мной так в жизни. И вот такие сомнения, такие переживания в жизни Давида. Давид не может понять, почему Бог вот в этот период жизни с ним так поступает. Люди, которые окружали Давида, они наносили ему еще больше раны, потому что эти люди смеялись над ним, они насмехались над ним. И они говорили с сарказмом, посмотрите на 8-9 стих. «Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Это как, знаете, люди говорят с сарказмом, так, ну ты говоришь, ты уповаешь на Бога, ты надеешься на Него, но если Он тебя любит, ну пусть Он тебе поможет, и этим Он докажет, что он тебя любит. И что на это сказать? На такие колкие слова, на такой сарказм, на смешку. И это еще больше усугубляли вот именно проблемы Давида. Но этот псалом, он как раз говорит о том, что вера даже посреди вот таких темных дней, она продолжает держаться за Бога. Если есть вера, как написано в нем, хоть с горчичное зерно, она будет держаться за Бога. И этот псалом как раз об этом говорит, потому что, посмотрите, последние стихи этого псалма. Настроение меняется, отчаяние сменяется надеждой. Если в начале псалма мы видим человека в отчаянии, то в конце псалма мы видим человека, который прославляет Бога посреди вот этой тьмы. Ну, обратите внимание на 23 стих. «Буду возвещать имя Твое, братьям моим, посреди собрания, восхвалять Себя». 25 стих. «Ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему». Смотрите, заканчивается псалом на ноте хвалы и благодарности. Давид говорит о том, что он собирается сделать в будущем. Он говорит: «Я пойду в собрание, там я покажу пример славословия Бога. Я поведу других братьев за собой и покажу пример вот этой веры, которую может поклоняться даже во тьме». Поэтому можно сказать, это главная мысль этого псалма. Вера Давида, она прошла вот этот путь, она продолжала поклоняться Богу во тьме. И это говорит о том, что вера продолжает держаться за Бога даже при самых неблагоприятных обстоятельствах. На вопрос врагов: «Где твой Бог?», когда мы читаем последние стихи псалма, мы можем сказать, что Давид мог с уверенностью сказать: «Он здесь, он рядом, он со мной». И это говорит о том, что вера Давида, она сияла или засияла еще больше посреди этой тьмы. Давайте посмотрим на этот псалом вот с нашей точки зрения. Когда-то, опять же, я сегодня приводил пример Спержина, и Спержин как-то сказал такое выражение, такие слова: «Если ветер скорби задует нашу свечу, вера сможет разжечь ее снова». И подтверждение этих слов я вижу именно в этом псалме. Когда отчаяние пыталось задушить или утопить веру, вера не утонула. Вера держалась за Бога, и в конце мы видим человека, который прошел через все эти трудности, испытания. И этот псалом учит и нас, потому что и в нашей жизни могут быть такие трудные обстоятельства, когда мы можем засомневаться, когда мы можем прийти в отчаяние, когда может быть какой-то такой, ну, дойти до какой-то точки, какого-то кризиса в нашей жизни. И чему учит этот псалом верующего человека? И этот псалом учит продолжать держаться за Бога. Каким образом я могу продолжать держаться за Бога? Ну, во-первых, когда вы подавлены или в отчаянии, продолжайте молиться Богу. И мы видим человека, который в сложных обстоятельствах, он молится. Это, по сути, молитва. Даже несмотря на то, что Бог не торопился отвечать ему на его молитвы, он продолжает молиться. Он всеми силами держится за Бога. Если вы прочитаете несколько других псалмов, которые подходят под категорию, вот есть псалтири псалмы плача. Это псалмы, когда люди находились, например, в сложных жизненных ситуациях. Например, 41-й псалом, и там есть такие слова: «Молитва к Богу жизни моей». Смотрите, это говорит о том, что во время сложных обстоятельств человек держался за Бога, он продолжал молиться. Или 76-й псалом, там есть такие слова: «В день скорби моей ищу Господа». И это то, что делал Давид. Он оказался в этой ситуации сложной, и можно сказать, что в день скорби он искал Бога, он держался за Бога, и он искал спасения, избавления только в Боге. Поэтому даже если Бог не торопился отвечать на его молитву, мы видим, что вера Давида проявилась, первое, в том, что он искал Бога, он держался за него. Во-вторых, то, что мы можем сказать, что Давид стремился быть в общении. Если у него была такая возможность быть в храме, там, где люди поклонялись Богу, он всегда был в храме. И здесь мы читаем и видим, он говорит: «Буду возвещать имя Твое, братьям моим, посреди собрания восхвалять Себя». Посмотрите, первое, Давид искал Бога, он всеми силами держался за Бога, а второе, Давид искал общение с теми, кто верит в этого Бога. Он говорит: «Буду возвещать имя Твое посреди собрания». И Давид благодарит Бога, даже еще не получив ответа на свои молитвы. И это второе, что делает вера. Библия призывает нас: за все благодарите. И этот псалом Давида говорит о том, что хвала Богу уместна, даже когда мы проходим вот какую-то тьму. Потому что еще не получив ответа на свою молитву, Давид восхваляет Бога. Он продолжает благодарить Бога. И оказывается, что верующий человек может благодарить Бога, прославлять Его и даже посреди сомнений, и даже посреди отчаяния. И даже когда вот вера, его вера переплетается с сомнениями и отчаяниями, но вот она блестит. И она блестит, и мы видим, в чем же засияла его вера. Даже посреди этой тьмы у Давида находятся слова благодарения Богу и надежды на Бога. И третье, что мы можем видеть из этого псалма, Давид продолжал надеяться и доверять Богу. Уповайте на Бога, что бы ни происходило, но продолжайте доверять Богу, и посмотрите, как вот меняется настроение Давида в этом псалме. Еще раз обратите внимание на второй стих. «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Давид думает в своих сомнениях, что Бог по какой-то причине его оставил, он не слышит и он не отвечает на его молитвы. А посмотрите еще раз на стих, например, 22. «Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня». Смотрите, настроение Давида меняется. Если вначале он думал, что Бог его не слышит, что Бог его оставил, еще не получив ответ на свою молитву, Давид говорит: «Я знаю, что Бог меня услышал. Я знаю, что Бог меня не оставил». Еще раз обратите внимание на 25 стих. «Ибо он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей возвал к нему». Еще раз Давид говорит: «Я знаю, что он меня услышал. Я знаю, что он рядом, что он здесь, что он меня слышит». И поэтому вот такие сомнения могут быть в жизни верующего человека. Я не знаю, вы можете прийти в поликлинику, сдать анализы и услышать очень печальную весть, что у вас очень может быть смертельная болезнь, и вы можете в этот момент взывать: «Боже, где ты?» Давид говорит: «Бог рядом, Бог сейчас с вами». Может быть, вы по какой-то причине вдруг попали в аварию, и в этот момент взываете и говорите: «Господи, ну где ты? Я же утром молился и просил о твоей охране и защите». Давид нам говорит, что Бог здесь, Бог рядом с вами. Может быть, вы боретесь, ну, с каким-то очень сильным искушением и взываете к Богу и говорите: «Господи, ну где ты?» Бог рядом, Бог здесь. Может быть, какие-то очень сильные материальные трудности, и вы уже очень давно молитесь, и в ответ тишина, и вы говорите: «Господи, ну почему ты со мной так, почему ты меня забыл? Где ты?» На все это Давид хочет сказать: послушайте, Бог рядом. Он здесь, и Он слышит ваши молитвы. Продолжайте доверять, продолжайте уповать на Бога. И в конце псалма мы можем видеть, как Давид взирает, ну, в будущее. Ну, посмотрите, он видит время, когда Бог будет царем, когда ему поклонятся все народы. Я прочту, может быть, несколько стихов с 28 стиха. «Вспомнит и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников, ибо Господне есть царство, Он владыка над народами, будут есть и поклоняться все тучные земли, преклонятся перед Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей». Посмотрите, он смотрит в будущее и говорит: будет время, когда Божий план осуществится, когда Богу поклонятся все живущие на земле, и этим самым, взирая в будущее, он как бы говорит: ну, ночь пройдет, беда отступит, а Бог как был всегда верен, как был рядом, Он всегда и будет, и Его план осуществится, даже если я сейчас не понимаю, почему Бог оставил меня в такой ситуации. Итак, обратите внимание, что делает Давид, когда он оказался в очень сложной жизненной ситуации. Он продолжает держаться верой за Бога, он ищет Его в молитве, он молится. Он продолжает славить Бога. Даже посреди тьмы он продолжает благодарить, у него есть причины, по которым он может благодарить Бога даже в такой ситуации. И он продолжает надеяться на Бога. И можно сказать так, что Давид хочет сказать, что все лучшее у верующего человека еще будет впереди, когда он взирает в будущее. И именно этому учит нас Псалом, как нам проходить, может быть, трудные отрезки нашей жизни. И мы уже говорили, что этот Псалом – это пророческий Псалом, потому что в Новом Завете около 7 раз различные авторы Евангелия, они цитируют этот Псалом, и они цитируют его, говоря о Христе. И мы видим, когда читаем этот Псалом, как ярко описано на самом деле страдание Христа. Этот Псалом нам говорит или очень ярко показывает о муках Христа, которые происходили на кресте, и он как бы приоткрывает от сердца Христа. Те короткие 7 возгласов, которые Христос сказал, они, может быть, до конца не открывают глубину этих страданий. А этот Псалом, он как бы приоткрывает все то, что было со Христом на кресте. Давайте посмотрим написание страданий, но не страданий Давида. Я еще раз говорю, Давид пытался описать Богу свои страдания, но Дух Святой вложил в него именно те слова, то, что должно было произойти именно с Иисусом Христом. Многие этот псалом даже называют «псалом страстей Господних». Так ярко, так в точности описано то, что в будущем произошло с Иисусом Христом. Ну, посмотрите, например, на 12 стих. «Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет». И мне сразу в моем мыслях, воображениях картина Гефсиманского сада. Вспомните, Иисус пошел в Гефсиманский сад, он взял с собой 3 учеников. И Новый Завет, Евангелие описывает, насколько скорбь была близка, что Иисус говорит, что муки смертные одолели меня, душа моя скорбит смертельно. Это то, что происходило в Гефсиманском саду, и 3 учеников, они заснули, даже там Иисус проходил все это одиночестве. И посмотрите, здесь так и говорится, не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, помощников нет. И мы знаем, что Христос проходил свои мучения в одиночестве, 3 ученика в тот момент не смогли поддержать его, и потом мы знаем, что они все разбежались. И это передает именно состояние Христа в Гефсиманском саду, когда он понимал, что ему придется пройти это все в одиночестве без поддержки кого-либо. 13 стих. «Множество тельцов обступили меня, тучные вассанские окружили меня». Он представляет, Давид представляет своих врагов, как таких, знаете, откормленных быков, которые пришли и только, они только думают, как уколоть его своими рогами. Представьте себе Голгофу. Это было время Пасхи. Это было праздник. Это было множество миллионов паломников. И вот представьте этих людей, религиозных, в различных религиозных одеждах, которые как раз и обступили Голгофу, которые смотрели, и этот псалом передает настроение людей, которые окружали Голгофу. Там не было людей, сострадающих страданиям Христа, там были люди, и мы знаем, книжники, фарисеи, первосвященники, которые как раз в своих сердцах радовались тому, что происходит. И это были люди, которые окружали Христа, и Христос видел настроение этих людей, их мысли, их желания. И дальше с 15 стиха мы можем увидеть на самом деле, какой ценой досталось искупление Христу. Посмотрите описание. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались». «Я пролился, как вода», Давид изображает себе как пустой сосуд. И вот именно таким был Христос на кресте. Его силы полностью иссякли. Он как пустой сосуд, уже не было никаких сил. Здесь интересно слово «я рассыпался, все кости мои рассыпались». Вот богословы еврейского говорят «все кости мои буквально были отделены одна от другой». Это, знаете, такой вот скелет с выбитыми суставами. И дальше здесь говорится, что даже можно было пересчитать все ребра его. Посмотрите, как дальше описывает Давид. «Сердце мое сделалось, как воск, растаяла посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок. Язык мой прильнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной». Язык прильнул к гортани, то есть каждое слово доставалось трудом. И теперь, когда мы можем вспомнить короткие семь возгласов Христа, мы понимаем, что даже эти короткие семь возгласов достались Христу с таким трудом, потому что не мог говорить, каждое слово доставалось трудом. И даже одно из слов, которое сказал Христос, «жажду», оно передает в этом псалме то внутреннее состояние, которое было у Иисуса Христа, когда на самом деле сила просто иссякла, сердце таяло, как воск. Это состояние Христа очень ясно описано в этом пророческом псалме. Посмотрите дальше, 17 стих. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Но можно было бы перечесть все кости мои, и они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий». Посмотрите, как ясно описаны в деталях страдания Христа. Поэтому этот псалом пророческий, он очень ясно направляет взор веры на Голгофу. И уже читая Евангелие и этот псалом, мы видим, что оказывается, смерть Иисуса Христа, как, может быть, многие думают люди, это не был какой-то ошибкой, это не было чем-то таким, что произошло спонтанно, и многие люди стояли у креста и не понимали. Исаия говорит, ну, мы думали, что он был наказуем за грехи свои. Или кто-то смотрел и думал, что это сын плотника, и думал, да, хороший человек, но вот так вот ужасно закончил свою жизнь. На самом деле мы видим, это был Божий план еще с самого начала. Все было запланировано Богом, и так ясно только Дух Святой мог провозгласить страдания Христа за века до того, что произошло. И поэтому этот псалом, мне кажется, что он учит нас ценить жертву Христа, то, что Христос сделал для нас, потому что он очень ярко описывает, какой ценой досталось Христу наше спасение. Но этот псалом говорит не только о смерти Христа. Этот псалом предвосхищает и воскресение Христа. В то время у людей не было своих экземпляров, как у нас, там Библии, свитков, и поэтому очень часто многие заучивали наизусть целые отрывки Священного Писания. Поэтому, когда Иисус произнес вот эти слова, вот эту фразу «Боже мой, почему ты меня оставил?», очень многие люди должны были вспомнить весь этот псалом. Не только первую часть, не только слова, но весь псалом. А весь псалом, он говорит не только о муках креста, но этот весь псалом говорит также и о триумфе Христа. Потому что этот псалом предвосхищает и воскресение Христа. Здесь говорится кое-какие-то вещи, которые здесь говорится, их вообще нельзя отнести к Давиду. Они относятся только к Иисусу Христу. И в Новом Завете цитируется не только первая часть псалма, а цитируется и другая часть псалма. Например, посмотрите, как в Новом Завете цитируется 23 стих. «Буду возвещать имя Твое, братья мои, посреди собрания восхвалять Тебя». Откройте, пожалуйста, если у вас есть Библии, послание к евреям, 2 главу, 11-12 стих. «Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого, поэтому Он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя Твое, братья моим, посреди церкви воспою Тебя». Это цитируется именно стихи 21-го псалма, 23 стих. И о чем здесь говорится? В чем смысл? И здесь говорится о воскресении Христа, что когда-то, что Христос называет каждого последователя за Ним своими братьями. И Он не стыдится называть нас своими братьями. И здесь говорится, что в будущем, когда-то наступит такой момент, когда Христос соберется вместе со всеми, кто уверовал в Него, и они вместе прославят Бога. Смотрите, это говорит о будущем, о том будущем, которое ожидает каждого верующего. Поэтому этот псалом, он говорит не только о муках креста, но он говорит и о последующем воскресении. Я бы, знаете, привел такой пример. Вот, знаете, в подводной лодке есть такой прибор, называется перископ. Представляем, когда подводная лодка, она не может всплыть, и такой прибор, и он позволяет видеть то, что происходит на поверхности. И мне почему пришло такое сравнение, чем-то этот псалом мне напомнил вот этот перископ, потому что первая часть этого псалма очень ясно направляет наш взор на крест, и мы видим страдания Христа. А вторая часть этого псалма, она подобно перископу позволяет заглянуть туда, ну, куда человек не может заглянуть своим зрением. Совершенно другой мир. И именно верой уже сейчас мы можем заглянуть вот в этот другой мир, потому что этот псалом говорит о триумфе Христа, что когда-то Христос соберет в вечности всех, кто последовал за Ним. И именно поэтому этот псалом, он как бы проходит сквозь Голгофский крест и говорит, что у верующего человека самое лучшее еще впереди. Вот о чем этот псалом. Не только о смерти и страданиях Христа, но и о воскресении. И если взять вот три псалма, 21, 22 и 23, то эти три псалма, их можно было бы назвать, это трилогия об Иисусе Христе как добром пастыре. Потому что все эти три псалма – это пророческие псалмы. 21 псалом говорит об Иисусе Христе как добром пастыре, который полагает свою душу за овец. Следующий псалом, 22-й, очень многим знакомый, любимый, он говорит об Иисусе Христе как добром пастыре, который сейчас заботится о своих овцах. 23-й псалом говорит об Иисусе Христе как добром пастыре, который в вечности в своем царстве соберет всех своих овец. Вот так будет, вот такая последовательность. Но уже в 21-м псалме мы можем видеть вот это предвосхищение вот этого момента, когда церковь соберется со Христом в вечности и вместе прославит Бога. Поэтому, читая этот псалом, верой принимайте истины, которые Давид здесь говорит. Я думаю, что наш отклик, он должен быть примерно такой. Я прочту, может быть, так выражу это стихами одного автора. «Хвала моя вовек не умолкает. Я Богом милосердие храним. Он сокрушенного из праха поднимает. Да, он мой Бог, и я иду за ним». Можно сказать, что, может быть, не так, не такими словами, но своей верой, своей жизнью именно Давид сделал так. Да, даже посреди тьмы, даже посреди сомнений и отчаяния, в конце этого псалма он, по сути, так и сказал. И всем врагам на слова «Где твой Бог?» он мог сказать такие слова. Да, он здесь, он со мной, он мой Бог, и я иду за ним. Это ответ веры. Аминь. Давайте помолимся.